Послы велели дьяку читать гетмановы условия. Паны не хотели слушать. Но вдруг как бы одумались и, ссылаясь на сей договор, требовали миллионов в уплату жалования королевскому и даже Сапегину войску. «За то ли, — спросил Голицын, — что Сапега, клеврет низкого злодея, обнажил наши церкви, иконы, гробы святых и пил кровь христиан? Да и войско королевское что сделало и делает в России? Губит людей и достояние? Какое право на мзду и благодарность? Но когда успокоится держава, тогда царь Владислав, патриарх, бояре и чины государственные условятся с Сигизмундом о вознаграждении ваших убытков. Договор помним. Хотели напомнить его вам и спрашиваем, дает ли король сына на престол московский». «Жалует», — сказали, наконец, паны октября 23-го. Тут Филарет, Голицын, Мизецкий встали и поклонились до земли, изъявляя радость, славя мудрость Сигизмундову и счастливое царствование Владислава. А Лев Сапега в ответ на статьи, нерешенные гетманом, объявил королевским именем. Первое. Что в крещении и женитьбе Владислава волен Бог и Владислав. Второе. Что он не будет сноситься о вере с папою. Третье. Что смертная казнь для отметников греческого исповедания в России утверждается. Четвертое. Что о числе ляхов, коим быть при особе царя, послы могут условиться с ним самим. Пятое. Что все иные желания и требования россиян предложатся сейму в Варшаве, где, с его согласия, король даст им сына в цари, но прежде заняв Смоленск, истребив Лжедмитрия и совершенно усмирив Россию. Тут исчезла радость послов. Паны изъясняли им, что если бы Сигизмунд, не сделав ничего, выступил из России, то вольные ляхи и казаки, числом не менее 80 тысяч в ее пределах, соединились бы с Лжедмитрием. Что король хочет Смоленска не для себя, а для Владислава, ибо оставит ему все в наследство, и Литву, и Польшу. Что смоленские граждане должны присягнуть королю единственно из чести. Но Филарет и Голицын, видя намерение Сигизмунда только манить Россию Владиславом и взять ее себе в добычу или раздробить, выразили негодование столь сильно, что гневные паны уже не хотели говорить с ними, воскликнув: «Конец терпению и Смоленску! На вас будет его пепел и кровь жителей». О сём худом успехе посольства сведали в Москве с равною горестью и бояре благонамеренные, и гетман честолюбивый, который, все еще уверяя их в непременном исполнении своего договора, решился употребить крайние средства — оставить Москву, только им утешаемую, и лично объясниться с королем. Сами россияне удерживали, заклинали его не предавать столице опасностям безначалия и мятежей. Пожав руку у князя Мстиславского, он сказал ему: «Еду довершить мое дело и спокойствие России. Аляхам, я дал слово боярам, что вы будете вести себя примерно для вашей собственной безопасности. Поручаю вам царство Владислава, честь и славу республики». Преемником его, то есть истинным градоначальником Москвы, надлежало быть ляху Гасевскому с усердной помощью Михаила Салтыкова и дьяка Федора Андронова, названного государственным казначеем. Устроив все для хранения тишины, Жолкевский сел в колесницу и тихо ехал Москвою, провождаемый Синклитом и толпами жителей. Улицы и кровли домов были наполнены людьми. Везде раздавались громкие клики, желали ему счастливого пути и скорого возвращения. Сие торжество гетманова ознаменовалось делом бесславнейшим для Боярской думы. Она выдала бывшего царя своего иноплеменнику. Жолкевский взял с собой двух братьев Васильевых, и народ московский любопытно смотрел, как их везли в особенных колесницах пред гетманом. Жене князя Дмитрия Шуйского дозволили ехать с мужем, а несчастную царицу удалили в Суздальскую девичью обитель. Гетман заехал в Иосифов монастырь, взял там самого Василия и в мирской литовской одежде, как узника, повез к Сигизмунду. «О, время стыда и бесчувствия!» — восклицает современник. «Мы забыли Бога! Какой ответ дадим ему и людям? Что скажем чужим государствам себе в оправдание, самовольно отдав царство и царя в плен иноверным? Немногие злодействовали, но мы видели и терпели, не имев великодушия умереть за добродетель». Так лучшие россияне скорбели внутренне и в искреннем негодовании готовились, еще не зная и не думая к восстанию отчаянному. Час приближался. Гетмана встретили пышно воеводы королевские и сенаторы. Говорили ему речи и славили его как героя. Жалкевский вместе с трофеями представил Сигизмунду и своего державного пленника в богатой одежде. Все взоры устремились на Василия, безмолвного и неподвижного. Хотели, чтобы он поклонился королю. «Царь московский», — ответствовал Василий, — «не кланяется королям. Судьбами Всевышнего я пленник, но взят не вашими руками. Выдан вам моими подданными изменниками». «Его твердость, величие, разум заслужили удивление ляхов», — говорит летописец. «И Василий, лишенный венца, сделался честью России». Он еще имел нужду всей твердости, чтобы великодушно сносить неволю и тем заплатить последний долг Отечеству в удостоверение, что оно могло без стыда именовать его 4 года своим венценосцем. Изъявив гетману благодарность за мнимую славу иметь такого пленника и за мнимое взятие Москвы, король не хотел, однако ж, утвердить его договора. Напрасно Жалкевский доказывал, грозил. Доказывал, что воцарением королевича московская и польская держава будут навеки единую к их обоюдному счастью, и что никогда первая не признает Сигизмунда царем. Грозил новую, жестокую, необозримую в бедствиях войною. Считая гетмана пристрастным к своему делу и жадным к личной славе, Сигизмунд не верил ему. Твердил, что занятие Смоленска необходимо для блага республики и для его королевской чести. Наконец велел самому Жалкевскому склонять послов московских к уступчивости миролюбивой. С отчаянием в сердце гетман должен был исполнить королевскую волю. Но, властвуя над собою, в переговорах с Филаретом и Голицыным казался убежденным в ее справедливости и требовал от них Смоленска единственно в залог временный для безопасного сообщения войска Сигизмундова с Литвою. «Вы боялись, — сказал он, — впустить нас и в Москву, а впустив, радовались. Не упорствуйте, или договор, заключенный мною с вами, столь благонамеренный, столь благословенный для обеих держав, уничтожится неминуемо. Король думает, что не взять Смоленска есть для него бесчестие. Возьмет силою, и только из уважения к моему ходатайству медлит. Секира лежит у корня». Не хотели дать времени послам списаться с Москвою, говоря: «Не Москва указывает королю, а король Москве». Требовали неукоснительного решения. В сих обстоятельствах Филарет и князь Голицын советовались с чиновниками и дворянами посольскими. Желали знать мнение и смоленских детей боярских, которые приехали с ними, усердно служив Шуйскому до его низвержения. Все ответствовали: не вводить в Смоленск ни единого ляха. Если король дерзнет лить кровь, то она будет на нем вероломным. Им, не вами, священный договор рушится. Дети боярские примолвили: наши матери и жены в Смоленске. Пусть там гибнут, но города верного не отдавайте ляхам. И знайте, что вы не можете отдать его. Защитники смоленские не послушаются вас, как изменников. С твердостью отказав панам, Филарет и Голицын еще слезно заклинали их не испровергать дело гетманова и быть навеки братьями россиян. Но тщетно. 24 ноября ляхи, новым подкопом взорвав грановитую башню и часть городской стены, с немцами и казаками устремились к Смоленской крепости. Приступали 3 раза и были славно отражены Шейным в глазах Сигизмунда, гетмана и наших послов. Еще переговоры длились, хотя и бесполезно. Послы российские жили в тесном заключении. Им не дозволяли писать в Смоленск, мешали сношениям их с Москвою и с другими городами, так что они долгое время не имели никаких вестей, никаких предписаний от думы боярской, слыша единственно от панов, что шведы воюют Россию, и самозванец усиливается в Калуге, ожидая к себе крымцев и турков в сподвижники. Что король датский готовится взять Архангельск, что все восстают, все идут на Россию, что она гибнет и может быть спасена только великодушным Сигизмундом. Россия действительно гибла и могла быть спасена только Богом и собственную добродетелью. Столица, без осады, без приступа, взятая иноплеменниками, казалась нечувствительной к своему уничижению и стыду. Бояре сидели в думе и писали указы, но, слушаясь Гасевского, который, уже зная Сигизмундову волю отвергнуть договор гетманов и предвидя следствие, употреблял все нужные меры для своей безопасности. Высылал стрельцов из Москвы, чтобы уменьшить в ней число людей ратных. Велел истребить все рогатки на улицах. Запретил жителям носить оружие, толпиться на площадях, выходить ночью из домов и везде усилил стражу. Выгнал дворян и богатейших купцов из Китая и Белого города за вал деревянного, чтобы в их домах поместить немцев и ляхов. Однако ж благоразумные предписания Гетмановы исполнялись строго. Не касались ни чести, ни собственности жителей, ни святыни церквей. Наглость унимали и наказывали без милосердия. Один лях выстрелил в икону Богоматери, другой обесчестил девицу. Их судили. И первого сожгли, а второго высекли кнутом. Еще тишина царствовала, и москвитяне пировали с ляхами, скрывая взаимные опасения и неприязнь, называясь братьями и нося камень за пазухою, как говорит историк-очевидец. Ляхи не верили терпению россиян, а россияне доброму намерению ляхов, видя их беззаконное господство в столице, угодное только немногим знатным крамольникам, Салтыкову, Рубцу Масальскому и другим тушинским злодеям, которые хотя и предлагали иноплеменнику условия благовидные для нашей свободы, но вместо Владислава готовы были отдать Россию и Сигизмунду без всяких условий, чтобы под его державою спастись от праведной казни. Сильные мечом ляхов, они законодательствовали в робкой думе, утверждая князя Мстиславского и других бояр слабых в надежде, что Сигизмунд даст им сынов цари, невзирая на свою медленность и требования несправедливые.